Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Возрастающая вера». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Эти люди, которые находились в близком окружении Христа, просили своего учителя о чем-то очень важном. Они нуждались в большем понимании значения и действия веры. В сущности, они говорили: «Господи, какую именно веру Ты ожидаешь от нас? Дай нам откровение той веры, которая угодна Тебе. Мы хотим уразуметь, понять, что такое вера во всей полноте ее значения». На первый взгляд их просьба кажется достойной похвалы. Но я полагаю, что ученики просили Иисуса об этом, потому что они были в смущении. В предыдущей главе Христос привел их в недоумение, говоря: «Верный в малом и во многом верен. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Иисус знал, что по плоти его ученики не хотели исполнять то, что они считали незначительным в вере, и поэтому он сказал им: «Если вы будете верными в малых вещах, являющимся фундаментальными вопросами веры, вы будете верными и в большем. Итак, покажите, что вы достойны доверия в основных требованиях веры, иначе как вам можно доверить что-то большее?» Если мы честны, мы признаем, что весьма похожи на учеников Иисуса Христа. Мы также хотим сразу же приступить к более существенным вопросам веры, получить такую веру, которая передвигает горы, и, подобно ученикам, мы часто оцениваем веру по видимым результатам. Посмотрите на тех людей, которые, как мы считаем, имеют великую веру. Большинство этих людей совершили нечто значительное для царства: программы бесплатного питания, служение для больных и нуждающихся, мега-церкви, библейские колледжи, миссионерские программы. Мы вспоминаем Джорджа Мюллера, человека, который строил приюты для сирот в Англии и содействовал основанию внутренней миссии Китая. Мюллер никогда не просил финансовой поддержки. Вместо этого он промаливал каждый грош для этих святых дел, и зачастую в последнюю минуту приходили крупные суммы. Сегодня многие христиане считают Мюллера олицетворением человека веры. Мы вспоминаем также о Рисе Хоулсе, человеке, известном как Ходатай. Биография Хоулса полна историй о чудесных ответах на его ходатайственные молитвы. Этот человек приобрел одно за другим имение, которое он использовал для Божьего царства, и все это было по вере. Подобно Мюллеру, Хоулс вымаливал каждый цент, который он получал как раз в нужный момент. Некоторые считают, что его великий труд может служить еще одним определением того, что такое вера. Многие посетители церкви на Таймс-сквер испытывают то же самое, видя наше служение Богу. Они восхищаются великолепными зданиями, которые дал нам Господь в распоряжении, охватывающие целый квартал на Бродвее. И все это без всяких долгов. Они видят нашу программу «Дома Сары для женщин», наши передвижные столовые для голодающих и другие дела веры и говорят нам: «Должно быть, ваши лидеры являются людьми великой веры. Какие невероятные результаты!» Недавно на адрес нашего служения пришло письмо от одного молодого заключенного, который является сейчас христианином и нашим подписчиком. Он слышал, как я сказал в записанной на кассету проповеди: «Может быть, придет день, когда я должен буду пойти в тюрьму за проповедь против гомосексуализма». Этот молодой человек заверил меня, что если это случится, заключенные христиане всей страны засыпят всю пенитенциарную систему письмами с требованием освободить меня. Он говорит, что среди обитателей тюрем я известен как человек великой веры, потому что я основал служение Teen Challenge, программу реабилитации наркоманов и другие служения для таких проблемных людей, каким является он сам. Поэтому, доказывал он, вы более нужны не в тюрьме, а за ее пределами. Я благодарю Бога за Teen Challenge и за все ее подразделения, фермы, ранчо, попечительские центры, библейские школы, и благодарен Господу за всякое другое служение, которое Он воздвиг и благословил на этой земле. Но я заявляю, ничто из этих великих, видимых дел не олицетворяет Божьего определения веры. В действительности, никакое дело или вопрос, какими бы значительными они ни были, не имеют никакой ценности для Господа, если не делаются малые, невидимые дела веры. Способные, умные люди совершали подобные дела, но без Бога. Сан Мьюнг Мун и его последователи заплатили много миллионов долларов, построив комплексы зданий, основали широкомасштабные служения милосердия, даже приобрели средства массовой информации. Однако ничто из этого не является Божьим масштабом веры. В Божьих очах истинная вера не имеет никакого отношения к размерам или количеству дел, которые вы собираетесь совершить. Скорее, она определяется тем, что находится в центре вашей жизни и к направлению, в котором она движется. Видите ли, Бога не так заботит то, что представляется вам великим, как то, чем вы становитесь. Уверены ли вы, что это Господь положил вам на сердце мечту, которая требует чуда, чтобы осуществиться? Были ли вы призваны, чтобы выступить в новом направлении, которое требует сверхъестественной веры? Нуждаетесь ли вы, чтобы Бог совершил чудо в вашем доме, физическое, финансовое или духовное? Вас ожидают запертые двери и неудачи до тех пор, пока вы не уразумеете слов Иисуса. Если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Другими словами, Иисус говорит, вы говорите, что нуждаетесь в каком-то откровении, которое сделает вас способными совершать великие дела. Но как вы можете получить такого рода веру, если на вас не могут положиться другие люди, давая вам что-то? Слова Иисуса должны были озадачить учеников. Их учитель знал, что у них не было ничего и тем более того, чтобы дал им какой-либо другой человек. Они оставили все, чтобы стать его учениками, и они изо всех сил следовали за ним. Казалось, его слова были просто неприменительными к ним. Но вопрос заключается в том, что же имеет в виду Иисус, говоря о том, что чужое? Он говорит о наших телах и душах, которые он приобрел своей собственной кровью, как написано, «Вы куплены дорогою ценою». Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Иисус говорит нам, ваши тела больше не принадлежат вам. И если вы не заботитесь об этом теле, если вы не позволите мне заглянуть в вашу внутренность, покончить с вашим грехом и освятить вас, то как вы можете надеяться на то, что я доверю вам что-то большее? Сначала оглянитесь назад и посмотрите на то, как вы распорядились тем, что я уже доверил вам. Теперь, когда ученики просили об увеличении веры, у Иисуса уже был готов для них ответ. Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она бы послушала бы вас. И снова на первом плане у Господа были меньшие дела веры, символически представленные единственным зернышком горчичного семени. Этот стих о переселении смоковницы всегда интриговал меня. Когда мы читаем его, нам представляется человек великой веры, который, стоя возле дерева, командует «иди, переселись в море и расти там». Затем мы рисуем в своем воображении, как дерево вместе с корнями исторгается из земли и плывет по воздуху в направлении моря, пока не погрузится в его волны. Что хотел сказать Иисус этим образом? Смоковница не может быть посаженной в море и жить. Она бы тотчас погибла. Более того, наш Бог не является каким-то шоуменом. Он не делает и не предполагает делать чего-то ради того, чтобы произвести эффект. Однако мы знаем и то, что каждое слово, сказанное Иисусом, предназначено для нашего наставления. Итак, какой же смысл оно несет здесь, в себе? Вы можете сказать, этот стих означает то, что наш Господь – Бог невозможного. Я не согласен. Даже в дни Иисуса несколько человек могли бы выкопать с корнями какое-нибудь дерево, притащить его к морю и посадить его там. Сегодня это даже легче осуществить, имея могучие машины, способные в считанные секунды выкорчевывать большое дерево, какая требуется для этого вера. Я верю, что это утверждение говорит об искоренении того, что растет в нашем сердце. Иисус говорит о корнях зла, о скрытых делах, с которыми мы должны покончить, будучи его последователями. Он говорит, прежде чем вы сможете поверить, что Бог силен передвигать горы, вы должны удалить корни, и для этого вам не нужна какая-то великая апостольская вера. Все, что вам требуется, это самая малость веры. Я прошу, чтобы вы сделали нечто весьма существенное, удалили из вашего сердца корни греха. Я хочу исследовать ваше сердце и удалить из него все, что не похоже на меня. Единственное и первое действие веры, которое мы должны сделать прежде всего и прежде всякого другого дела, это быть верным в том, что дал нам Бог. Мы просто не можем думать о том, чтобы совершить что-то во имя Бога, если в нас все больше укореняется грех. И призыв искоренить грех не относится только к пастырям, учителям и евангелистам. Это дело каждого христианина, поэтому спросите себя, что является тем грехом, который глубоко укоренился в вашем теле и духе? Может, это порнография, жадность, зависть, раздражительность, страх быть отвергнутым, заниженная самооценка, ощущение своей никчемности и бесполезности? Иисус учит нас, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Конечно же, это повеление носит духовный смысл. Мы знаем, что не этот наш физический глаз толкает нас на грех, но скорее глаз нашего похотливого сердца. Но как мы можем искоренить то, что годами росло внутри вас? Чтобы искоренить подобные твердыни, нужна вера. Действительно, в этом и состоит суть проповеди Иисуса о горчичном зерне. Он говорит нам, что верою мы можем исторгнуть из своего сердца всякий греховный корень, даже тот, с которым Бог имел дело в продолжении многих лет. Мы заплатим трагическую цену, если пренебрежем своей обязанностью искоренить свой грех. Если мы сознательно позволяем злому корню оставаться в нас, мы лишаемся всякого духовного оружия, чтобы противостать дьяволу. Во-первых, мы выпускаем из рук наш меч, а затем теряем все свое снаряжение. В конечном итоге у нас пропадает всякая воля к борьбе. Скажите мне, как мы можем разрушить твердыни, если у нас не остается никакого оружия? Как написано во втором послании к Коринфянам, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. В предыдущей главе Саул и его 300-тысячная армия израильтян наголову разбила аммонитян и Иоаса Галаадского. В результате этой великой победы вера Израиля сильно возросла. Однако Бог предостерег их. «Если вы не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». Теперь в 13 главе мы находим Саула и народ, ходящих в непослушании. Это началось, когда Саул совершил жертвоприношение, которое ему запрещено было совершать. Народ присоединился к нему, говоря: – кто говорил, что Саул не должен быть нашим царем, того следует предать смерти. Когда же на сцену выступил благочестивый пророк Самуил, он, однако, принес к Саулу следующие страшные слова. «Ты поступил безрассудно, не исполнив повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне утвердил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». Тут же мы видим и результат непослушания Израиля. Всего лишь 4 стихами ниже мы читаем: «И вышли из стана филистимского 3 отряда для опустошения земли». 3 отряда, отделившись от основных сил филистимлян, распространились по Израилю, вторгаясь в селения. Эти захватчики без закона грабили добычу, включая вооружение израильтян. Почему Божий народ не противостал захватчикам? В конце концов, они имели много оружия, включая захваченное в сражении с амонитянами. Печальная истина состоит в том, что вследствие греха у израильтян не осталось боевого духа. Как только они увидели приближающегося врага, они в страхе бежали. У Израиля не осталось ничего, кроме вил, сошников и других сельскохозяйственных орудий. Но они не могли перековать их в воинские орудия, потому что у них не было кузнецов. Как написано, кузнецов не было по всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. Божье слово говорит посредством данного отрывка нам очень ясно. «Если вы будете продолжать жить в непослушании мне, я больше не буду ходить с вами. Вам может казаться, что вы делаете мое дело, но вы не будете иметь ни моего присутствия, ни благословения, ни силы». Вера проявляется главным образом в послушании, в наличии силы, чтобы повиноваться Божьему слову, и сатана это знает. Вот почему он хочет, чтобы вы продолжали цепляться за этот последний, оставшийся корень в вашей душе. Он знает, что это лишает вас всякой защиты, похищая у вас оружие и нейтрализуя ваш боевой дух. Я вижу, как это происходит по всему миру со служителями и рядовыми верующими. У них есть все необходимое, чтобы совершать свои добрые дела, и когда они оглядывают свое поле деятельности, они радуются великой жатве. Но при всем этом они находятся в опасности. У них в сердце находится грабитель, какой-то запинающий грех, с которым они не хотят покончить. И он грабит их, лишая их воли к борьбе. Впоследствии, когда сатана вторгается в их жизнь, они сдаются без боя. У них просто нечем защищаться от него. Подобно Саулу, всякий верующий, у которого в сердце коренится грех, заканчивает смятением, раздвоенностью и страхом. Писание говорит о них: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Такие люди могут говорить себе: «У меня остается еще 2 орудия – молитва и вера в Божье Слово». Но, к сожалению, это не так. Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Мы просто должны сказать всем своим злым корням: «Исторгнитесь!» И должны верить, что они уйдут согласно обетованию Божьего Завета. Только тогда к нам вернется боевой дух. Мы вновь обретем Божий обоюдоострый меч и увидим, как быстро приходят ответы на наши молитвы. И в конце концов мы исполнимся дерзновением и радостью, обращая демонов в бегство. Существует еще и другой шаг в получении возрастания в вере. Иисус ответил на просьбу его учеников о вере еще и по-другому. Он сказал им: «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: „Пойди скорее, садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать и, предпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам“? Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать“». Ясно, что Христос говорит здесь о нас, своих слугах, и о Боге нашем Господине. Короче, он говорит, что мы должны кормить Бога. Вы можете недоумевать, какую такую пищу могли бы мы принести нашему Господу? Что может утолить его голод? Библия говорит нам, без веры угодить Богу невозможно. Говоря просто, Божьим излюбленным блюдом является наша вера. Это та пища, которая угодна ему. Примеры этого мы видим на всем протяжении Писаний. Когда один сотник попросил Иисуса исцелить его больного слугу, просто сказав слово, Христос наслаждался живой верой этого человека. Он сказал: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры». Иисус говорит здесь: «Вот язычник, человек, чуждый обществу Израиля, и он насыщает мой дух. Какую питательную пищу дает мне вера этого человека». Подобным же образом 11 глава послания к евреям представляет великий пир для Господа. Эта знаменитая глава описывает веру Божьих возлюбленных воинов на всем протяжении истории. Как часто наша вера расходуется на наши личные нужды, а не на то, что заботит Бога. Как часто наши молитвы состоят из подобных нужд: «Господи, я добросовестно тружусь на Твоем поле жатвы, пашу для Тебя, а теперь прошу у Тебя то или это, чтобы продолжить свой труд». Я благодарен Богу за посланные с неба мечты и желания. Большинство действующих сегодня служений, в которых прославляется Бог, являются исполнением видений, совершившихся посредством возложенной Богом цели на сердце человека. Однако многие, получившие эти видения, не понимают, что прежде чем мечта сможет исполниться, Бог часто посылает годы очищения, обличения и сокрушения сердца. Таков его образ действий. Иисус говорит нам: «Я хочу, чтобы вы накормили меня, дали мне возможность формировать вас и преображать в мой образ. Только принесите мне вашу веру, я дам вам истинное видение». Мы можем обрести победу над своими корнями, но можем и забыть, что только Божья милость одержала эту победу для нас. Иисус предупреждает: станет ли Господь благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Слово «ничего не стоящее» означает здесь не имеющие никаких заслуг, не зарабатывающие ничего благодаря делам или каким-либо личным качествам. Иисус говорит: после того, как вы верою покончите со своими греховными корнями, не говорите: «Я сделал это, я одержал победу». Нет, вас спасла только одна лишь благодать вашего Отца. Некоторые люди становятся гордыми, когда они одерживают победу над грехом. Они думают: «Я привел в порядок свою жизнь. Бог должен быть благодарным мне за то, что он теперь имеет такой чистый сосуд, как я». Но Иисус говорит: «Нет, истина заключается в том, что вы только начинаете исполнять свой долг. С того самого дня, как вы были спасены, я повелел вам оставить ваш грех. Почему же вы медлили, дожидаясь, пока пройдет 5, 10, 20 лет, чтобы подчиниться мне? У вас нет никакого повода, чтобы поздравлять себя». Победа приходит, когда мы признаем наличие у нас корней греха, раскаиваемся и доверяемся Божьим новозаветным обетованиям. Были ли вы честны с Богом, признавая, что корни вашего греха разрушают вас? Раскаялись ли вы от всего сердца, проявляя веру в Его заветное обетование дать вам победу над вашим грехом? Только тогда Господь даст вам эту победу. За свою жизнь я знал двух лидеров религиозных культов, которые имели много последователей. Оба культа все еще существуют. Эти люди были провидцами, исполненными харизмы, дерзновения и ревности. Они были неутомимыми евангелистами, служили бедным и нуждающимся. Они построили библейские школы и образовали коммуны для совместного проживания своих последователей, посылали миссионеров по всему миру. Их преданные последователи бросали все, чтобы вместе с ними совершать служение. Но оба этих весьма одаренных человека имели глубокие корни похоти. И поскольку они отказались исторгнуть их, оба они оказались втянутыми в ужасные моральные грехи. Один из этих людей путешествовал в специально оборудованном автобусе. Однажды он пригласил зайти меня внутрь, и зайдя, я ощутил тяжелое, гнетущее, демоническое влияние. Впоследствии ужасающая аморальность этого служителя была раскрыта и изобличена. Другой религиозный лидер был сильным проповедником, имеющим ясное призвание евангелиста. Он обладал также организаторскими способностями, привлекая сотни молодых людей к служению миссионерской работе. Сверх того, этот служитель был образцовым мужем и прекрасным семьянином. Но он имел пристрастие к порнографии, и так как он не хотел расстаться со своим грехом, его похоти вышли из-под контроля, приведя его организацию к сексуальному безумию. Он установил правило, что каждая молодая женщина, которая выходила замуж, должна провести свою первую ночь с ним. Затем он превратил некоторых женщин в проституток, посылая их заниматься тем, что он называл евангелизацией любовью. Этот некогда помазанный человек провел свои последние дни, переезжая с места на место в своем передвижном доме на колесах, подобно посаженному в клетку льву. Глубоко укоренившийся грех превратил его в развратного безумца. Оба эти человека хотели передвигать горы. Они проповедовали и учили о вере, и сотни людей были затронуты их служением. Но я заявляю вам, что Бог не принимал в их делах никакого участия. Почему? Их ревность была плотской, потому что они отказались искоренить свой грех. В результате их великие дела закончились полнейшим крахом. Иисус говорит о таких людях. Многие придут, говоря: «Мы исцеляли больных, изгоняли бесов, совершили много великих дел». Но Он скажет: «Отойдите от Меня, делатели беззакония, Я никогда не знал вас». Не говорит ли сейчас Иисус к вам о корнях ваших грехов? Если да, то послушайтесь Его голоса, чего бы это ни стоило. Он настоятельно советует нам: забудьте сейчас о евангелизации. Оставьте на время свои мечты и видения. Я дал вам одно единственное зернышко веры, и я хочу, чтобы вы были верны в этом одном малом. Придите же ко Мне и просите, чтобы Я искоренил ваш грех посредством веры. Затем накормите Меня вашим послушанием. Сделайте это, и тогда вы увидите, как Мое святое видение исполнится в вашей жизни. Аминь.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».